«Кому служит литература?» Угрюм река Шишкова. Статья написана в удачный момент. Только-только отгремел одноименный сериал. Специально его не смотрел, чтобы не представлять актеров во время чтения, чтобы в голове не спутались сюжеты сериальной версии и книжной. Последнего совсем избежать не удалось. Роман оказался настолько захватывающим, а его сюжетные повороты настолько и таинственными, что я то и дело спрашивал жену о развязке той или иной ситуации. Она, наоборот, смотрела сериал, но не читала книгу. Однако никакого сравнения с недавно вышедшим сериалом не будет. Речь пойдет исключительно о романе. Вячеслав Яковлевич Шишков – автор для меня не новый. Некоторое время назад я писал статью о его незаконченном трехтомнике «Емельян Пугачев». Роман вызвал во мне смешанный отклик, поэтому я и не предполагал, что так скоро вновь возьмусь за творчество Шишкова. Разобравшись с пятикнижием Достоевского, отчего-то захотелось. На такие позывы нужно обращать пристальное внимание. Роман «Угрюм река» писался долго. Впервые был опубликован в 1928 году. Произведение крупное, двухтомное. Действие разворачивается в Сибири, за Уралом, приблизительно в тех же самых краях, что и Емельян Пугачев. Шишков – настоящий певец тех мест, влюбленный в тайгу и ее бурные реки. Он бытописатель, отлично передавший дух людей, что там жили и трудились. Это практически документ о языковых, кулинарных, религиозных и мифологических особенностях, этнографических тоже. Всего и не перечислить. Понятно, что Шишков искренне любил этот край и вдохновлялся им. Вдохновлялся своей же деятельностью, приносящей пользу. 15 лет он провел в экспедициях по сибирским рекам. Начну с творческих особенностей, со стиля. Сюжетные моменты оставлю на потом. Как всегда, я предполагаю, что читатель знаком с классическим литературным фондом. Уж если не лично, то по школе, разговорам, сериалам и массовой культуре. Более того, русская классика, не только литература, но и живопись, музыка, буквально растворена в нашей повседневной жизни. На мой взгляд, когда мы говорим о ней, то такого понятия, как спойлер, быть не может. Однако предупреждаю. «Угрюм река» мне нравится больше Емельяна Пугачева. Роман как минимум закончен. Понимаю, что так устроена жизнь и не виню в этом автора. Однако факт. Емельян Пугачев сыроват и обрывается на самом интересном месте. «Угрюм река» лишена этих недостатков. Сюжет цельный. Полотно жизни разворачивается постепенно. Главный герой, Прохор Громов, растет, попадает в различные ситуации, сталкивается с жизненными обстоятельствами и матереет. Набирается опыта. Несмотря на внушительный объем, роман читается легко. Почти 1000 страниц может пролететь за пару недель, а то и неделю. Слово у Шишкова яркое, с сибирским колоритом. Текст живой, действие не прекращается. Причем, что интересно, это не событие ради событий, лишь бы чем наполнить роман и не дать заскучать читателю. Все естественно, к месту. Единственное, что автору не удается, так это природные зарисовки. Тут главный образец Шолохов. Описывать природу так, как это делал он, мало кто способен. Вот и Шишков. Как-то вяло, блекло, и только для того, чтобы события сменялись без резких скачков. Скажем так, с переходом. Есть в тексте прямо-таки раздражающая особенность – символизм. Иногда Шишков пишет так, что интерпретировать написанное сразу не получается. Читаешь и думаешь – это реальное событие или некая метафора, аллюзия на душевные переживания, чувства и прочее. Иногда настолько непонятно, что перечитываешь по 3-4 раза. Это присутствует с первой по последнюю страницу романа. Больше всего в первом томе. Первый раз свежо и необычно, второй раз все так же хорошо. Потом начинает путать и раздражать. Хороший прием, да только пересолено. Я уж молчу про Волкова во втором томе. Читавшие поймут, о чем речь. Подводя промежуточный итог, хочу сказать, что это отличный текст, со своими особенностями, не лишенный недостатков, но при этом качественный. Шишков пишет образно, вкусно. Об этом и поговорим далее. Иногда образность языка оборачивается неожиданной стороной. Если копнуть чуть глубже в смысловой части, то и вовсе начинается перебор. Начнем с христианства. В статье о романе «Емельян Пугачев» я писал, что Шишков в первую очередь советский писатель. Последние романы на все 100% советские. «Угрюм река» не исключение. Роман изобилует различными описаниями застолий, перекусов, возлияний и настоящих пиров. Путешествуя по тексту, можно собрать целую поваренную книгу. Описано все сочно, ярко. Однако нужно понимать, что Шишков описывает все это не просто так, из одной лишь любви к застольям. Это образное средство, чтобы передать читателю свое отношение к той или иной личности, к тому или иному классу. Больше всего достается купцам и духовенству. И вот раз за разом течет масло из описаний пирушек. Они так чисты, что волей-неволей проникнешься отвращением, сколько можно жрать. Та самая образность начинает действовать обратным образом, у читателей начинается изжога. Уж слишком жирно, слишком карикатурно, попы жрут, пьют до потери рассудка, икают, мучаются одышкой. Помимо чревоугодия не гнушаются сребролюбием, а дьякон так вообще блудник. На этом фоне выделяется отец Александр из второго тома. И не просто так, об этом чуть позже. Купцы от попов не отстают. Они-то и есть главные зачинщики подобных пирушек. Это тоже чревоугодники, но уже с изрядной долей сластолюбия. Шишков описывает естественный синтез этих двух сословий, их взаимную необходимость друг в друге и общий упадок духа. В принципе, все логично. У Шишкова определенный стройный замысел. Вышеописанное не должно являться проблемой, ведь для достижения цели эти средства хороши. А для чего и для кого Шишков писал свой роман? Как он воспитывает? Какой цели служит? Тут-то самое интересное. Роман однозначно пропагандистский. Я не знаком с биографией самого Шишкова. Уверен, она пролила бы на это свет. Но когда тошный читатель, я чувствую, меня ведут под ручку и рассказывают. Вот это плохо, а это хорошо. И все бы ничего, но роман-то не о вековых традициях, не о традиционных ценностях. Он о грядущей победе рабочего класса и коммунистического мира. Все работает на пропаганду. Иные классы однозначно враги. Купцы, духовенство. С ними и так понятно. К их стану вполне можно приписать всех сомневающихся, всех более-менее поднявшихся над рабочими. Протасова сюда же, Шапошникова. В романе только рабочий класс – однозначно положительный персонаж. Если грешат, то объясняется это тем, что среда заела. Или никак не объясняется. Просто такой вот удалой русский рабочий. Такой массе необходим вождь. Словно читается между строк. Процесс накопления капитала и развития бизнеса также однозначно интерпретируется. Первоначальный капитал без воровства и убийств накопить невозможно. Таков вывод Шишкова. Дед Прохора Громова завещает его отцу тот самый первоначальный капитал, который отлеживался и очищался по поверьям в земле. Отец принимается его растрачивать и кое-как худо-бедно заставляет работать. Дело движется только от самой силы и количества денег, а не от умения Петра Громова, отца Прохора. Этот воспитывается в сальной атмосфере, которая окружает случайно разбогатевшего человека. Цель Прохора Громова в первом томе весьма прозаична и не внушает опасений. Он хочет добиться успеха. Причем самостоятельно. Мне кажется, в пику шальному успеху отца. Нет и речи о каком-то духовном или нравственном росте над собой. Только одно. Я стану самым-самым, поднимусь на вершину. Поход Прохора Громова с Ибрагимом по угрюмой реке таким образом превращается из инициации в мужчину, в пародию на эту инициацию. Прохор ничего не приобретает в духовном смысле, а только черствеет и накапливает капитал иного рода. Связи, подвязки, проходные места и прочее. Событие, которое могло бы стать центральным нервом романа, становится просто частью становления героя, так же, как и ситуация с Анфисой. Эта роковая красавица могла бы стать еще одним романным нервом, однако имеем лишь сальную интрижку. Что из этого вынес Прохор? Как он изменился? А никак. Даже после ее смерти он крайне редко о ней сожалеет. Так навеет иногда. Да под конец жизни навевает все чаще. Но там уже подлинное сумасшествие. Вы скажете, то замысел автора, как он захотел, так и написал. И будете правы. Я и сам говорю ровно о том же. Шишков захотел вывести абсолютно аморального героя, и он его выводит с самого первого тома. Правда, многим это будет незаметно. Однако, Прохор сразу демонстрирует свои будущие повадки. Путешествие на угрюм реку – важный штрих в картине его характера. Любовь к Анфисе, а в дальнейшем ее смерть – еще один штрих. Кстати, ее убийца прямо в романе не назван, но для внимательного читателя это не останется секретом. Приятная и очень интересная особенность. Итак, держа в голове мысль о том, что Шишков изначально выводит Прохора сумасшедшим стяжателем, пропасть между первым и вторым томом не будет казаться столь огромной. Но все же она имеется. Например, не описано, как и за что был упрятан отец Прохора в сумасшедший дом. Это один из многих примеров, когда второй том сюжетно не развивается из первого. Тот словно обрывается, а этот стартует в воздухе. Непонятно. Ощущение, что целую книгу потеряли. Вообще, второй том вполне мог называться как-то по-другому. Тут и стилистические есть отличия, про сюжетные уж и не повторяю. Другая книга, но из той же вселенной, о тех же героях. И все бы ничего, все бы прекрасно работало как вещи в себе, если бы написанное существовало вне цели пропагандирования идей советского строя. В лице попа и пата и диакона осуждались бы конкретные люди, а не целый класс. В лице семейства Громовых аналогично осуждался бы негативный прецедент, статистическая погрешность, а не сам класс в целом. Вот суть. Персонажи – это карикатуры на классы угнетателей, а сюжет романа – обоснование классовой борьбы. Все служит этой цели. Могло показаться, будто Шишков втайне христианин и обличает пороки христианства, вводя положительный образ отца Александра. Отнюдь, Шишков использует расхожие христианские истины, которые внешне смежны с коммунистическими идеями. Только и всего. Однако пора заканчивать. Может показаться, что роман я завалил. Нет, просто я не могу всем его рекомендовать. Это чтение для взрослых, самостоятельных и развитых личностей. Чистому листу тут делать нечего. К этому чтению нужно подойти грамотно. Это отличный роман. Наш русский вестерн и наш Дикий Запад, Сибирь. И в то же время это роман-карикатура, роман-пропаганда. Будьте осторожны.